услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге псалмов Давидовых. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Иегова. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои, и я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судом правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноша содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем мы ищу Тебя, не дай мне отклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. Благословен Ты, Иегова, научи меня уставам Твоим. Уставами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник на земле, не скрывай от меня заповеди Твоих, и стомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня. Я раб Твой, размышляю об уставах Твоих. Откровения Твои – утешение мое, советники мои. Душа моя повержена в прах. Оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и я буду размышлять о чудесах Твоих. Аминь. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как приречено было в Евангелии от Матфея. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста твои, учил их, говоря: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Один из фарисеев, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Аминь. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как приречено было в книге «Истинная христианская религия». Слово нельзя понять без учения. Учение подобно светильнику для того, чтобы были видны подлинные истины. И слово по этой причине написано одними соответствиями. Поэтому многое в нем не обнаженные истины, а видимости истин. И многое написано так, чтобы было доступно чисто природному человеку. Но чтобы при этом простые могли понимать это просто, разумные – разумно, а мудрые – мудро. Поскольку слово таково, можно принять видимости истин, то есть истины в одеждах за обнаженные истины. И если их подтверждать, то они тогда становятся ложностями, которые по сути являются ложью. Из видимости истин, принятых за подлинные истины и подтвержденных, выросли все ереси, которые были и до сих пор существуют в христианском мире. Вина людей состоит не в самих ересях, а в подтверждении лжи, которая содержится в ересях. По слову, суждениями из своего природного человека и жизнью во зле. Ведь каждый рождается в религии своей страны или своих родителей. Он вводится в нее с детства и затем сохраняет ее и не может сам освободиться от ее лжи, как из-за мирских занятий, так и по бессилию разума в постижении такого рода истин. Жизнь во зле и подтверждение лжи вплоть до разрушения подлинной истины – вот что ведет к осуждению. Ибо если человек остается в своей религии, верит в Бога, а в христианстве верит в Господа, считает слово святым и живет по заповедям десятисловия из религиозных побуждений, он не клянется в верности лжи. Поэтому, когда он слышит истины и по-своему постигает их, он может овладеть ими и так освободиться от лжи. Иначе те, которые подтверждают ложь своей религии, ибо подтвержденная ложь остается, и ее невозможно искоренить. Ведь подтверждение лжи подобно клятве в верности ей, особенно если оно связано с любовью к себе или же гордостью собственного разумения. Я беседовал в духовном мире с людьми, которые жили много веков назад и утвердились в ложных понятиях своей религии. и убедился, что они до сих пор остаются утвержденными в них. Я разговаривал с теми, которые принадлежали к той же религии и мыслили так же, но не подтверждали в себе ложное понятие, и убедился, что они отбрасывали ложь и принимали истины, когда их обучали ангелы. Спасены были эти люди, но не те предыдущие. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Иегова явился ему и сказал: «Не ходи в Египет. Живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по сей земле, и я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал мои предписания, заповеди мои, уставы мои и законы мои». Согласно латинскому слову, слова эти «соблюдение Его предписаний, заповедей, уставов и законов» содержат в себе все принадлежащее слову, а именно предписание – это все слово в общем. Заповеди – внутренние принадлежности слова, уставы – внешние принадлежности слова, и законы – все принадлежности слова в их частностях. Человек духовного гения вообще И прежде всего человек мертвый, каковым мы с вами, собственно, все являемся в нашу эпоху, может быть преобразован, обрести новую волю от Господа и таким образом быть возрожденным и спасенным исключительно в рассудочной части его сознания. То есть, как нам говорит латинское слово, воля наша может быть только усыплена. Новая же воля может быть зачата Господом в рассудочной части сознания истинами из слова. И для этого преобразования, возрождения и спасения его существует один единственный инструмент – Господне Слово. Именно из Слова своей эпохи, приспособленного к его разумению, в сознании у человека и формируются те научности, из которых у него затем может быть создано то рассудочное, из которого человек приобретает затем потенциальную возможность жить вопреки побуждениям, господствующих в нем любви мирского ради мирского и любви собственного исключительно потому, что оно его собственное. То есть вопреки побуждениям своей падшей или же мертвой воли, формируемой в нем частностями побуждений его судьбы. Воля, согласно латинскому слову, формируется побуждениями любви, господствующей в человеке. И поэтому воля наша не может быть возрождена. Именно поэтому Господь в своем воплощении привел в творение духовную составляющую своей любви, или же благолюбие, из которого затем через истинности слово, насаждаемое в научности из буквального его смысла, и может быть сформирована новая воля, то есть побуждение жить вопреки своей личной, врожденной, собственной воле у человека. Посредством этого рассудочного Господь может действовать в человеке мертвом таким образом, что он, человек, начинает мыслить не из чувственного и телесного, но пусть и опосредованно все же из духовного и небесного, которое посредством буквального смысла слова приспособлено к его восприятию и осмыслению. И где истинности духовные и небесные пребывают опосредованно, то есть представительствуются по соответствиям научностями, заимствованными из буквального смысла слова, которые сами по себе не есть вещами небесными и духовными, но которые их в сознании человека представительствуют соответствиями. А если человек живет в соответствии с правилами, заимствованными из этих научностей, то они становятся частью его жизни, его существования. И он тогда становится смыслом слова буквальным, воплощенным в служение, в дела жизни. И вот эти уже воплощенные дела жизни или же дела благолюбия и могут служить теми сосудами, куда Господь затем сможет насаждать и вещи духовные, и даже небесные. Но поскольку человек мертвый мыслит не непосредственно из духовности и небесности, но лишь из их представительности, и поэтому ему свойственно постоянно впадать через это в видимости восприятия, и даже в ложности, которыми становятся видимости, если он их подтверждает в себе рассудочно и тем более подтверждает жизнью по этим ложностям, то в слове предусмотрены определенные средства, для постепенного преобразования его природного существования. Латинское слово об этих средствах говорит следующее. Человек создан для вечной жизни. И каждый может наследовать эту жизнь, если живет в соответствии со средствами спасения, предписанными Словом. Каждый христианин, как и каждый нехристианин, обладающий религией и здравым смыслом, согласится с этим утверждением. Средств спасения есть множество, но все до единого они имеют отношение к жизни в добром и сохранению правильных убеждений сознания. То есть к благолюбию и к вере. Ибо благолюбие значит жить доброй жизнью, а вера придерживаться правильных убеждений своего сознания. Эти два общих принципа не просто изложены для людей в слове как средства спасения, но даже наложены на них как обязательства. Из этого следует, что с помощью них человек может обеспечить себе вечную жизнь теми силами, что заложены в нем и дарованы Богом. И насколько человек применяет эти силы, взирая при этом на Бога, настолько же Бог подкрепляет их и превращает каждую частицу природного благолюбия в духовное благолюбие и каждую частицу природной веры в духовную веру. Так Бог оживляет мертвое благолюбие и мертвую веру, одновременно делая то же самое и с самим человеком. То есть спасение совершается в человеке мертвом посредством Господнего благолюбия или же любви к творению добрых дел. Но поскольку человек мертвый до завершения своего преобразования и начала своего возрождения не может ни любить доброго, ни творить оное, а может лишь воздерживаться внешне от злого, то поэтому латинское слово и наставляет нас, что первым делом благолюбия в человеке есть воздержание от злого. Или же воздержание от творения того, что в буквальностях слова определяемо как грех против Бога. Обычно это называемо в слове исполнением заповеди буквального смысла. Но из вышеприведенного вначале видно, что сначала человек мертвый следует за уставами или же внешними принадлежностями слова. Исполнение же заповеди относится ко внутреннему слову, то есть к тому периоду, когда человек из мертвого благолюбия или же из собственного следования буквальностям в слове переходит в состояние подлинного, живого благолюбия. Или же в такое состояние, когда эти уставы в нем начинает соблюдать не он сам по своей собе, а сам Господь. И не человек присваивает тогда себе их соблюдение, но это соблюдение в человеке присваивает ему исключительно единый Господь. И мы с вами уже не раз говорили, что между этими двумя видами присвоения такая же разница, как между преисподней и небесами. То есть он тогда приходит в такое состояние, когда эти уставы в нем начинает соблюдать сам Господь, а не человек, и присваивает себе, то есть Господу, их соблюдение. Но это соблюдение в человеке присваивает единственно Господь, а не человек. Присваивает не человеку, но самому себе в человеке. И тем самым укореняется в сознании человека и таким образом с ним соединяется. Латинское слово не раз говорит, что человек сам не может соединиться с Господом, то есть как Господь может соединить человека в себе. Но он делает это таким образом, что человеку кажется, что это он исполняет уставы, соединяется с Господом. Но пока человеку так кажется, он приписывает заслугу спасения себе. А заслуга спасения, как нас учит латинское слово, никогда не должна отниматься от Господа. Только тогда, когда человек внутренним просветлением приходит в такое состояние, что перестает присваивать себе заслугу, не устами, а именно внутренним состоянием своего сознания, только тогда благолюбие в нем из мертвого переходит в живое, подлинное духовное состояние. Уставы или же внешние принадлежности слова являются тем самым инструментом, который и производится введение в человека в церковь. Уставы эти относятся как к предписаниям жизни в добром, так и предписаниям того образа, каким человек обязан мыслить, то есть к предписаниям веры. Пока человек не признал определенного свода доктринальности, называемых традиционно символом веры, как своего единственного способа мышления обо всем, и о слове, и о мире, и о себе, и о людях, пока он не принял этого всем сердцем и всей душой своей, пока он не взял этих уставов, основанных на определенном доктринальном божественном, на определенном доктринальном прочтении божественного слова, и пока он не выразил хотя бы намерение жить согласно уставам жизни, опять же основанным на определенном доктринальном прочтении слова, он не принадлежит еще к какой-то конкретной частной церкви. На одном и том же божественном слове могут быть основаны несколько церквей. Как говорит об этом латинское слово, церквей несколько. И несмотря на то, что каждая из них называется церковью, подлинно есть церковь, настолько, насколько добрая любви и вера царствуют в ней, Господь и тут из различных частей составляет одно целое. То есть одну церковь из нескольких. Разнообразие поклонения Господу и разнообразие доброго в том и другом церковном сообществе не предосудительно, а полезно, потому что именно из этого разнообразия и слагается совершенство. Совершенство церкви как единого человеческого сообщества в образе единого человека, предстоящего перед Господом. В этом случае церкви разнообразятся толкованием уставов, но внешняя форма уставов у них всегда одинакова. Если вы возьмете, например, уставы жизни православной церкви, католической церкви, да даже каких-нибудь там свидетелей Иеговы, они все одинаковы, потому что они заимствованы из одного слова. Разнятся только их подходы к толкованиям о том, как надо жить. И, соответственно, догматы веры то же самое. Они разнятся в толкованиях этих догматов, но все догматы у них это переливаются из одного и того же, и взяты из одного и того же Писания. Даже если к уставам слова добавляются в отдельных случаях и некие предания старцев, как это называют слово, то пока они не противоречат уставам, в этом еще нет ничего страшного, ибо они лишь разнообразят внешние формы доброго любви и истинного веры в данном сообществе церкви. Но гораздо хуже, если в сообществе начинают приступать заповедь Божию ради предания, как это определяет слово. Вот тогда внутреннее движение от уставов к заповедям в этой церкви совершенно прекращается. Она тогда находится на грани своей полной духовной гибели. Прекращается внутреннее просветление в видимостях буквального смысла слова. И тогда уставы веры из видимости истинного превращаются там в видимости, подтвержденные человеческой рассудочностью, то есть в ложности. А видимости, а уставы жизни в добром природном подменяются уставами, ведущими к жизни, духовную жизнь, совершенно не представительствующие, поэтому не могущие являться теми сосудами, представительственными по соответствиям, куда Господь мог бы засевать вещи духовные и небесные, и не могущие служить основой для насаждения благолюбия от Господа. Яркий пример, скажем, когда меняются уставы, то начинают проповедовать, вот, например, в какой-нибудь общине борьбу с курением, как со смертельным грехом. Курение – это зло природное, оно не является духовным злом. Духовным злом является только то, что противоречит второй половине 10 заповедей. Но тут все внимание на эту борьбу с курением постоянно повторяют, и они тренируются, достигают чего-то даже. Но толку, они истребляют себе какое-то природное зло, они создают сосудов для насаждения Господнего благолюбия. То же самое, например, в свидетели Иеговы, которые приняли себе устав, по которому нельзя переливать кровь. И вот они с этим борются. И не важно, что это вредно в мирском смысле. Важно то, что это не соответствует тем видам духовных зол, с которыми надо бороться. То есть они борются с пустотой, вместо того, чтобы бороться с подлинным злом религии, растрачивая на это силы, время, свою жизнь. Опять же, когда утверждаются уставы, что спасение наступает через посещение богослужений, через некую благодать, рукоположение, вот если этот благодатно рукоположен, то ты через него имеешь спасение. Даже если ты постоянно грешишь, но каешься, и он тебе отпускает грех, то ты через это обретаешь спасение. Когда люди берут на себя право и возможность отпускать грехи, тогда он говорит: я тебе грех отпускаю, священник. И человек уходит успокоенный, продолжает грешить дальше, думая, что ему и в следующий раз отпустят. Вот это уже гибельное извращение устава. Вот это то, что называется римо-католической религиозной убежденностью. Это одна из его особенностей, которая, как мы с вами говорили, на самом деле присутствует во всех церквах. И, к сожалению, даже иногда просачивается в новую Господню Церковь. И когда Церковь достигает такого состояния, то есть состояния своей духовной гибели, тогда в эту Церковь происходит посещение Господне. То есть он приходит туда с новой истиной. И этой новой истины отвергает все эти старые предания старцев, извращенные уставы, и внутренне способные принять эту истину уходят в новую церковь, а старая церковь остается низверженной, как в свое время оказалась низверженной древнейшая церковь, как оказалась низверженной иудейская церковь, как оказалась низверженной старохристианская церковь. Но при таком переходе, вот тогда действительно у уходящих в новую церковь возникают самые разнообразные коллизии с соблюдением уставов, то есть заповеди буквального смысла слова. Вот, смотрите, когда была отвергнута иудейская церковь, и верные ушли в новую общину, в которой начала формироваться Господня Христианская Церковь, начались коллизии. Для верного иудея все слово Ветхого Завета состояло из мелочных, регламентированных уставов. Он знал, что ему надо соблюдать, чтобы быть верным членом Церкви, что не надо соблюдать. А тут... Вот в чем обвиняли фарисеи Господа? В том, что он нарушает уставы иудейской церкви. Хотя он их не нарушал, а он их воплощал представительствами по соответствиям своих органических форм. Но они этого не видели и не понимали, что в нем все эти уставы давно исполнились. Что смысл соблюдения уставов иудейской церкви был в том, что они представительствовали по соответствиям и создавали ту среду, куда придет Господь, который придет и в себя вберет все это, как единый светлый центр вбирает все лучи и просияет, и дарит, подарит то, ради чего все это было. То есть для создания, для приведения в творение благолюбия. И после Господнего прославления все эти мелочные уставы иудейской церкви потеряли то значение рабочее, которое они имели до Господнего прихода. Потому что до его прихода, через исполнение этих уставов, через богослужение непрестанное в храме, происходило соединение неба с церковью, неба с землей. Через это поддерживалось существование человечества, поддерживалось существование Божественной Церкви в последних началах. А тут христиане приняли Господа, вот эти крестились, перешли в новую общину, и что дальше делать? Он перестает, потому что это бессмысленно, вот как приходили ученики Иоанна Богослова, спрашивали, почему твои ученики не постятся? А не нужно поститься, потому что уже старый телесный пост перешел во внутренний духовный пост. Господь им и иносказанием по соответствиям объясняет, они не понимают. Для верного, праведного иудея, не принявшего Христа, его ученики являются нарушителем всех мыслимых заповедей слова. Потому что у них нет пока другого слова. Они приняли старое слово Ветхого Завета как свое. Это все еще их прежнее слово, в котором они выросли. А тут хочет соблюдать Петр заповеди. А ему Господь говорит, ну он мечется, нужно их соблюдать, нет вот эти старые иудейские. Ему Господь говорит, не, не надо, потому что человека загрязняет не то, что в него входит, а то, что из него выходит. То есть все эти мелочные регламентации питания, посты и так далее, это должно быть отложено. И начинается метание. А что ж тогда соблюдать, как соблюдать? Постоянные дискуссии, которые отразились в этих писаниях. До тех пор, пока не явилось слово Нового Завета, то есть Евангелие, в которое была дана новая заповедь, заповедь любви. Да, она была дана Господом по учениях апостолов, но для всех остальных, которые лично не встречали Господа, она оформилась только вот в Евангелиях. И для них были дарованы новые уставы. И наступила определенного рода стабильность. Но эти новые уставы, если разобраться, они требовали от человека полного отречения от жизни природной. Вот посмотрите, Нагорная проповедь. Ты, если тебя ударят по правой руке, подставь левую. Если у тебя отбирают плащ, отдай рубашку. Если тебе предлагают пройти лигу, пройди две лиги. Не сопротивляйся злому, быть ко всем ровен. И на самом деле, чтобы быть подлинным христианином, нужно было соблюдать эти заповеди от и до. Потому что не может быть в слове соблюдения одной заповеди, не соблюдения другой заповеди. Вот когда образовалась первая Иерусалимская община христиан, они именно жили в таком соблюдении этих заповедей. То есть они не заботились о завтрашнем дне. Почему? Потому что они, ну, это было несущественно. Там, ну, месяц, ну, год, ну, 5 лет. Но Господь придет, и все это потеряет значение. Вот такой был человек, который ходил и собирал предания древних времен. И там вот были предания, что Господь рассказывал апостолам, что вот в моем царстве у вас будут деревья, на которых будут расти там яблоки, груши размером с... такие вот арбузы, там виноградины громадные. И в этих записях единственный, кто усомнился в этих рассказах, был Иуда. Ну, было оно так или нет, но, в общем-то, апостолы и последователи их веровали, что вот сейчас Господь придет, и все установится. Поэтому нам надо прожить какие-то мирские богатства, чтобы всем равномерно раздавалось накормление, и потом уже проблем не будет. Это вот, скажем, если человек ожидает, что ему там в скором времени умрет богатый дядя и перейдет миллион в наследство, то вряд ли он будет заниматься каким-то грошовым бизнесом, в котором он там в день будет наживать 10 долларов. А зачем? Он ждет, когда на него миллион свалится. И когда развалился Иерусалим, когда оказалось, что их плоские ожидания тщетны, Господь не пришел, когда были написаны Евангелия, оказалось, что большинству христиан как бы нельзя уходить. У них были какие-то должности, дела там. Кто-то был воином, кто-то был чиновником, кто-то был, имел имение, кто-то был рабом. Павел говорит, если ты раб, так не волнуйся, если можешь освободиться, освободись, не можешь, не надо, это не важно. Но это не важно, пока Господь там где-то вот тут, за близким горизонтом. А тут, оказывается, они поняли, что придется всю жизнь прожить. Вот когда Петр, пытаясь успокаивать, говорит, у Бога один день – это 1000 лет. То есть вся моя жизнь пройдет вот так вот, как я есть. То есть мне нужно думать, как мне сейчас обходиться. А как? Вот оно слово, в нем уставы. И эти уставы, наоборот, говорят, не заботься о завтрашнем дне. И пришлось что делать? Заниматься перетолкованием. То есть вся история христианской церкви от самых первых и до самых ее последних дней это постоянное метание между различного рода перетолкованием, когда оказывалось, что можно и воевать, и врагов убивать, и имущество наживать, и так далее, лишь бы делился частью нажитого с церковью. И до совершенно экстремальных случаев, вот вроде Франциска Ассизского, каких-то иступленников, когда они все бросали. Вот по сути-то, если посмотреть историю, вот только люди вроде Франциска Ассизского и подобные ему стопроцентно исполнили заповеди Нового Завета. В их буквальном смысле. То есть не заповеди, а уставы. И Господь им давал какие-то просветления и так далее. Но это получается, что большинство христиан не исполняло заповеди своего слова. Именно поэтому в том мире образовались ложные небеса, которые были основаны на вот этих вот перетолкованиях священного писания. Причем в этих перетолкованиях те, кто перетолковывал, начинали тащить заповеди из Ветхого Завета. То есть вся вот старохристианская церковь, начиная от своей богослужебной системы и кончая определенными стилями жизни, была построена на надерганных из Ветхого Завета, отдельных, там, вырванных из контекста заповедей для иудейской церкви, которые для христианской церкви вообще никакого смысла не имели, в принципе. Понятно, что Господь сказал, когда дождетесь второго пришествия, вам будет полнота понимания. Но дождетесь. Казалось, что ждать надо было 17 веков. А как-то жить все эти 17 веков всем, кто принадлежал к церкви, надо было. И вот сформировалась Вавилонская блудница, через которой сформировались сложные небеса. И люди, приходя в тот мир, не могли взойти в подлинные небеса. Большинство из них, я думаю, Франциск Ассизский и подобные ему, тот же Ефрем Сирин и другие, они восходили на небеса, потому что они исполняли эти заповеди. Но другие-то, они улавливались и задерживались в этих ложных небесах. И они там мучились веками, их мучили всякие злые, которые претендовали на то, что они в себе держат власть Божью. А все упиралось именно в заповеди жизни. Вот смотрите, в иудейских уставах не было никакой двойственности. Там праведный иудей четко знал, как ему надо жить. От рождения до смерти. Если он выполнял все, это не мешало ни его жизни в мире, ни его бизнесу, ничему. От него требовалось только, чтобы он не нарушал 10 заповедей. Но христианам из Ветхого Завета, по сути, только эти 10 заповедей должны были перейти. Все остальное должно было быть оставлено. Ну, правда, были некоторые исключения. Например, вот даже в латинском слове сказано, что заповедь там, о магии, о гомосексуалистах, она должна вот так, как она есть в буквальном завете, так и восприниматься и так воплощаться в жизнь. Что она не может быть отброшена только потому, что она представительствует по соответствию. Но в основном вот все, что должно было перейти, это были 10 заповедей. И по сути, на самом деле, для христианина достаточно было взять вот эти вот две заповеди, в которых весь закон и пророки. То есть возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всею душою и всем разумением твоим, и что возлюби ближнего твоего, как самого себя. То есть христиане, которые жили по второй части десятисловия и ориентировались не на механистическое выполнение этой второй части, а понимали, что это помогает им прийти в том состоянии, в котором они будут любить ближнего, как самого себя, потому что если они его не воруют, они ему делают большую услугу. Если они не соблазняют его вторую половинку, они делают большую услугу. Если они ему не завидуют, если они не лгут, они уже делают ему массу добра, не делая этого зла. И тогда, как если они это делали не ради какой-то заслуги, а просто для того, чтобы стяжать любовь к ближнему, они приобретали в результате от Господа эту любовь. А в любовь к ближнему Господь уже насаждал и любовь к самому себе, то есть к Господу превыше всего. Но те, кто не могли до этого войти, те, кто вот метались между экстремализмом, потому что очень многие и иступленники всякие, отшельники, тоже попадали в эти ложные небеса. Потому что они вроде бы буквально соблюдали все заповеди Нового Завета, но делали они это ради славы, ради высокого места в небесах, ради заслуги. И в результате попадали в ложные небеса, и еще с большой вероятностью после второго Господнего пришествия и страшного суда оказались в преисподней. Те, которые себя считали святыми, и которых многие люди считали святыми, которые, казалось бы, полностью исполнили эти заповеди. То есть, вот именно эта незаконченность Господнего пришествия создавала такое, ну, поле для очень большого колебания и неуверенности. И поэтому многие должны были ждать этого второго пришествия в том мире и даже целыми веками. И когда пришел Господь, Он дал в своем латинском слове совершенно новые уставы. По сути, человек становится полностью членом новой церкви только тогда, когда он принимает вот это откровение как абсолютную божественную истину. И совершенно данные, соответственно, все данные там божественные уставы он принимает как абсолютное руководство для стиля своего мышления и стиля своей жизни. Когда он начинает мыслить только по этому слову, оценивая все, начиная от мира и кончая какими-то религиозными своими представлениями, формируя только оттуда. И когда он начинает жить по заповедям этого слова. Но и тут возможно впадение вот в эту мелочную регламентацию. Раз. А во-вторых, вот смотрите, когда ушло слово древней церкви и пришло слово иудейской церкви, то проблемы у людей вот с этим двойным толкованием не было. Вот иудеи сразу получили для себя полный комплект заповедей, по которым они жили. А то старое ушло и больше не тревожило, потому что то слово было забрано. А вот слово иудейской церкви тревожило и доставляло массу проблем в христианской церкви. В новой же церкви эта проблема еще больше усугубилась. Потому что у нас есть и уставы латинского слова, у нас есть и уставы евангельские, допустим, уставы церкви иудейской от нас более далеки. Мы заберем оттуда эти 10 заповедей и счастливо. И нам ничего другого не нужно, потому что мы знаем, что это все представительство по соответствию. Но на самом-то деле уставы Нового Завета, они были объяснены, что они все представительствовали по соответствиям. Но они не были полностью отброшены латинским словом. Вообще говоря, в идеале развитие человека церкви, это когда он прожил хорошим иудеем, встретил Господа, принял его, стал хорошим христианином, потом терпеливо ждал, дождался, вошел в новые небеса, новую церковь. И какие-то такое прошли пути. Были иудеи, которые приняли Господа, потом в том мире ждали его второго пришествия. Но нам-то приходится начинать, в общем-то, с нулевой позиции. Многие из нас или приходят из старой христианской церкви, или вообще неизвестно откуда. И у нас начинается мешанина, как эти уставы соблюдать. А эти уставы не станут для нас заповедями, пока мы полностью не изменим свое мышление и свою жизнь, полностью приспособив его к этому слову. И на самом деле за всю историю существования Новой Церкви это была очень большая проблема. Вот что брать, что не брать, что толковать так, что толковать буквально. Находились и находятся люди, которые в свое время очень обрадовались идее, что вот все в латинском слове это представительство по соответствию. И начали кричать: о, так тогда это можно отбросить, и это можно отбросить, как вот были отброшены уставы иудейской церкви. Другие с ними спорили: нет, нельзя, потому что для нас дано вот это вот новое слово, и оно для нас актуально именно в смысле буквально. То есть для данной конкретной церкви, данной конкретной эпохи, первым является соблюдение буквы первого слова этой церкви. Вот почему у нас даже в уставе церкви записано, что Новый и Ветхие Заветы должны восприниматься нами только через латинское слово. Только через вот эти книги, дарованные Господом, через Сведенборга. И в том числе, прежде всего, догматы веры и уставы жизни. И в этих уставах каким должен быть идеальный подход члена Новой Церкви к уставам Ветхого и Нового Заветов. То есть из Ветхого Завета он должен брать прежде всего, как я уже говорил, вторую часть Десятисловия. Вот когда он взял вторую часть Десятисловия, когда он совершенно исполняет его, вот тогда он становится совершенным иудеем в Новой Церкви, духовным иудеем. Но после этого, потому что есть очень много людей, которые принадлежат к Новой Церкви, выполняют вторую часть десяти заповедей, но они полностью погружены в мирское, чувственное. И они, соответственно, Писание, прежде всего Писание латинского слова, воспринимают чувственно и телесно. Они не входят в его внутреннее содержание. И вот к этому духовному иудею рано или поздно приходит Господь, начинается посещение. Ему открывается внутреннее, если он четко исполнил вот все связанное с буквальностями, то есть все уставы. И вот в этом приходе он должен принять Господа, то есть принять духовное постижение, духовное толкование, духовное исполнение. А для этого ему нужно в своем исполнении отрешиться от привязанности чувственного и телесного. То есть когда человек исполняет. Потому что многие, даже в Новой Церкви, продолжают исполнять служение своей жизни все-таки ради чувственного и телесного, радуясь, что при этом они делают что-то полезное духовное. А на самом деле подлинный духовный христианин должен служение своей жизни исполнять, не привязываясь к чувственному и телесному результату. То есть он должен себя чувствовать себя не владельцем своего всего имущества, своего служения, а служителем, слугой. При Господнем исполнении. Вот только когда он войдет в это ощущение, он станет подлинным внутренним духовным христианином Новой Церкви. Но чтобы стать не просто христианином духовным, а стать полностью совершенным членом Новой Церкви, достичь состояния коронных всех церквей, он должен отрешиться от личностного восприятия ближнего. То есть он должен осматривать ближнего не как личность, а как Господне доброе и истинное в человеческой форме. И не только ближнего, но и самого себя. Потому что ближнего это рассматривать как раз несложно, говорить все, что я их там сужу, там рассматриваю. Но вот когда уходит вот это вот ясно, вот это вот ощущение моего личностного, когда приходит понимание, что ты всего лишь структурное действие божественного доброго и божественного истинного, а также злого и ложного из ада, которое борется в твоем персональном, и в результате создается ощущение некоего твоего личностного. Когда это станет не просто пониманием словесным, научным, а когда это станет внутренним постижением, только тогда человек входит в подлинное духовное состояние подлинной Господней Новой Церкви. И тогда уставы жизни, по буквальному смыслу латинского слова, для него превращаются в подлинные Господни заповеди, которые в нем исполняет сам Господь, даже если он находится в высших состояниях чувственных для него, и присваивает себе в его личностном, и через это его, не личностном, а его индивидуальном, и через это его индивидуальное становится обиталищем Господним, когда его собственное начинает умоляться, как говорит Иоанн Креститель в Евангелиях, что мне должно умоляться, а ему надо расти. Вот только тогда, когда из человека все его личностное начинает вымываться и заменяться Господним, когда та дикая яблоня, которую он из себя представляет, имеет уже ощипанную крону, на которой растет масса привившихся веточек, прививок, с тенденцией вообще, чтобы старая крона исчезла, вот только тогда человек начинает приближаться к состоянию подлинной новой церкви, и из исполнения уставов переходит к исполнению духовных заповедей нового Господнего Слова, или же его третьего Божественного Завета. И поэтому, чтобы прийти в это состояние, мы в Божественном Слове, прежде всего в латинском слове, должны искать не подтверждение, утверждение каких-то наших личных представлений, каких-то наших личных удовольствий, каких-то наших личных стремлений, пусть даже, как мне кажется, направленных в вечность. А мы должны там искать прежде и единственно только того, что заповедано было в евангельском слове и многократно подчеркнуто в слове латинском. А именно, как там было сказано, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». И все это приложится вам. Аминь. Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Господу нашему Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои, преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами. ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. зараз я хочу передати слово нашому гостю, отцю Миколаю. Він хоче дати вам невеличку презентацію, я так розумію. Ну, давайте.
І знайомлення. Так, ближче. Дуже радий присутній на богослужінні поділити з вами всі ці якості Господа. І дай Бог, щоб було таке повне і сприймання як сьогодні, так і завтра. Тож, хай мир і благолюбі Господнє буде з вами, з вашою родиною, во всі дні і до спасіння. Я коротенько розкажу свою історію і поділюся деякими фактами. Постараюсь сказати коротко ті предмети, які, може, вам по життю будуть корисними. Тож, будь ласка, налаштуйтеся, зосередьте свій ум, і хай Господь нам цьому поможе. Я родився післявоєнний час, в 1949 році, на Івано-Франківщині, в селі, село Величне, зараз нараховується більше 3000 людей, це рахується як середнє, чи як для нас воно великим. Виростав в сім'ї колгоспниці і державного. Це мій батько і мати. В 64-му році я закінчив 8 класів, це мені було десь 14 років, і виїхав на Донбас. Там я закінчив училище. На російській мові муля, на українській мові. Після того працював по спеціальності. А перед тим, як піти у військо в 68-му році, пішов працювати на шахту. Попробував цього куска хліба під землею. Мене не взяли на грубі роботи, або називається в забой, тому що я ще був, не мав ще 18 років, а працював на шляхових роботах, якщо комусь відомо це. Шпали підтягувати, укладати рейси на маленькі вагонетки, де маленький поїзд, так називаємо, тягне вугілля. Пішов у військо, служив в спеціальних військах ракетного призначення. Ну і при штабі, на той час як радіотелеграфіст, якщо ви розумієте, яка це служба. Це приймання всяких приказів, наказів і швидке реагування для штабу. Тих чи інших поступках. Після війська почав працювати не по професії муляра, а закінчив шофера. Почав працювати шофером. Там теж ще до цього різні роботи, слюсарі і так далі, бо не було ніяких таких ще ізначальних робіт, щоб машина якась така була і так далі. Ну, потім все-таки перейшлося і працював вже на цьому. Я побачив, що в мене мало знань. Я відчував важкість, бачив всю трудність, бачив, як люди возвишають, ну, скажімо, в своїх посадах над нижчими робочими руками. І мене це тривожило, я якось не міг себе почувати нормально. А з тим часом появилось кохання, я одружився і, як кажуть, вібрав на себе ще одну тяжість. Окрім що робота неповна і недостатня, забезпечення сім'ї, прийшлося перебувати цю трудність, бо я розумів, що все-таки без знань мені буде дуже важко. У нас на появі був перший син. А я вже був у пошуках науки. Оприділився я. Я хотів бути воєнним. У мене з дитинства якось було закладено. Хотів бути розвідником. Не знаю, чому так у мене це все. Бо саме дитинство, як може більшість ви проходили, гралися, кажуть, у війнушки. Я виростав недалеко кладовища, і там моє дитинство, можна сказати, вся юність і так і відбувалася між гробками, між тим всім. Ну і це так коротко, щоб ви могли зрозуміти, як провидіння Господнє, бо це торкається всього церкви і всього сутності, і моєї, я думаю, що можливо і у вас. Бо я передбачав, як одного разу мені внутрішній Господь в самій юності, коли я, скажімо, грався у ці війнушки, мені Господь показав моє попереднє майбутнє. Можливо, для вас це важко сприйняти, але це було то, що називається вживу, або, як кажуть, в бодстванні, чи можна сказати, що це не був сон.
Наяву.
Так, це було наяву. Я побачив себе в старому віці, як зараз я себе бачу з бородою. Це була Африка в худому стані і коло мене маленька дитина. Тільки я ніяк не міг оприділитися, я був в старому чи я був в малому. Ну, потім я оприділився. Бо коли Господь, я вже веду і сьогоднішній день, коли він мені дав яскраве розуміння того, що таке, ну, скажімо, бути вічним, то я зрозумів, і що таке об'єднання всього Всесвіту, що всі ви браті і сестри, що немає серед вас, як кажуть, якихось ворогів, коли я це об'єднав в одному, що ворог у мене є один, це безперечно я, в першу чергу, над яким повинен я все своє життя пройти, щоб мій творець не був засмучений, що я його така нічемна дитина. Поступив я у воєнне училище МВД, успішно закінчив, мав дорогоцінні цінності, отримав офіцерське звання і почав працювати. Ну, в цій роботі я зустрічав різних людей різних рангів. Я зустрічався з людьми, які і на сьогоднішній день нехтували законом. Я старався бути принциповим. Я старався не боятися того, що мене можуть понизити там, чи забрати від мене посаду. Я не кажу, що це не було боязно. Це було би зовсім неправильно. Я супереживав ці речі. Мені було страшно. Все ж таки, я думав, як правило, ми думаємо не про Господа, думаємо, жінка, діти, а як вони... що з ними станеться і все остальне. Це мене швидше турбувало. Тепер я розумію які співвідносини любити Господа і любити ближнього. Чому вам раджу, що частіше міркуйте на Словом Божим і просіть у Господа правильних тлумачень, тобто істинних тлумачень, щоб не виражався сам і своя вся жалість, і вся лість, бо це згубно. Ці речі треба повністю відштовхувати і просити молити Господа в миру і спокої. Я пізніше вам розкажу, що таке спокій. наскільки вам буде доступно для цього зрозуміти. Одного разу працював я довго, ну, будемо говорити, більше десятка років. Воєнну справу я осягнув непогано. Я зрозумів, як себе поводити в світі. Я побачив, як я вам казав, різницю між керівником, як він при порушеннях тих чи інших законів відноситься до того, що виконує контроль за законом. Я побачив, яка несправедливість і що таке то, що люди називають сьогодні хабарництвом і все остальне. Я відчув ці речі, коли вони мене торкалися в тих чи інших пропорціях, а в тих чи інших, скажімо, речах, які мене зближували до гріховності, я відчував страшенний дискомфорт. Коли я розумів, що закон превищує всього, і що він повинен стояти мені все наверху, я повинен тільки його триматися. Я ще тоді повноти не розумів співвідносин закону Господа, щоб цей закон все був вищим над природним законом, яким воно належить бути. Но однак, сам Господь мене таким чином приводив до цього порядку, що він і дотримався, тому що внутрішній дискомфорт, або, як кажуть, таке, то, що називається мучення совісті, якщо ви вже розумієте ці речі, я дуже уболівав, і мені дуже було важко. Я старався входити в цю гармонію, цей порядок, щоб якнайменше мене оця ці, будемо сказати, болі не торкалися. А я почав вчитися в слові Господа, і з тих джерел різнобічних, то, що ми називаємо течій і релігії, вдивлятися, де ця сукупність єдиного. В кришнаїтстві, в буддаїзмі, в ісламі, в любих течіях. Я хотів знайти це саме ядро. І я його знайшов. Тільки вдячний Господу. За Еммануїла Сведенбурга в 90-х роках першому мені попало це слово. І яким чином це йшло, то я вам хочу сказати, що це просто як легенда. Ця книжка, вона була в одному екземплярі там, на той час, в магазині. Я мав біля себе гроші, але я пожадничав. Мені якось хотілося її взяти, а потім гроші зробили свою роботу, або гріховні зробили свою роботу, я її не взяв. В процесі цього, це десь було 2 чи 3 дня, я не можу передати, які в мене були некомфорти. Тобто, весь час тяжко. А я навіть би зараз розглядався, хочу вам сказати, мені так не сьогодні, це відчуття збереглося, бачите, скільки років пройшло, але це відчуття збереглося, і це вам дається так, щоб ви зрозуміли, що таке совість і як її надбати, бо люди не розуміють, що таке совість. На самом ділі це процес масштабний і довготривкий. Я тоді просив, дуже просив Господа, Господи, я хочу цю книжку придбати. Ну, мені потрібно, мені щось манить. Але це вже я став священником. Бо я перед цим сказав, що я ту роботу дивним образом залишив. Я так не міг залишити, щоб мене не могли або покарати, або ще щось. Це дивувалося дуже багато. У мене мала бути вже підвищеність по посаді. Я мав вже йти на вищу ступінь. І дуже здивувався. Керівник мій, який в ранзі високому був, хто знає довжусь там полковника. Але він мене якось так шанував, так би не говорити, він мене знав, мою принципіальність. І коли я вже вирішив бути священником, подаючи йому заяву, він переглянув і сказав, та це, що ти робиш? Я не вірю, що це так може бути. Але ви собі не можете представити, якщо можете, я буду дуже радий, який я був тоді спокійний, що коли мені сказав, каже, та приказ готовиться тебе повисити, ти вже маєш ти на вищу посаду, там більший оклад і все остальне, до чого люди в певному числі стараються. Ну коли в мене було перед цим оця вища ціль, пізнати церкву і пізнати її внутрішній весь процес, це перевершило, за що я дуже вдячний Господу. Я йому сказав, кажу, я вже був посвячений першою ступеню, яка називається діаконство. Це відбувалося в Києві. При надзвичайних дивних предметах мене ніхто не знав, я не мав ніяких знайомств. Один правосвященник мене так знав по цій роботі. І так, вроді би, мені посадіяв. Я побачив навіть навіть його відносини в майбутньому, чому я хочу сказати, як це опасно для такого священника. Він нещасно присваював ці речі, кажучи, що це я тебе презентував, тобто я тебе вів, це я тебе, і всім так казав. Я його просив, кажу, така воля була Господа. Ну, я побачив, що ці люди не чують цих речей. Тому бачите, як опасно, коли людина присвоює собі ті якості, які зовсім їй не належать. Хоч кажеться, по зовнішньому це є так. Потім коротенько мене звільнили. Хочу сказати, що ніяких не було ні умолянь далі, лише так він на мене подивився. Ти остаточно це рішив? Я кажу, так, кажу, я показую йому документ, кажу, я вже посвячений. Ти вже, каже, священник, хоча на цій ступені. Я кажу, так. І кажу, готується друге посвячення на священство. І це, кажу, я маю їхати туди-туди. Перед цим я вже закінчив вищу освіту, бо на своїй роботі я і заочно закінчив вищу освіту, ступінь інженера. А перед цим в мене освіту я закінчив, як я вам говорив, ступінь юриста. Таким чином, маючи ці вже освіти і вільне відпущення мені в цій професії, я став на дорогу священства. Я перед тим, як ставати на цю дорогу, це було дуже нелегко. По-перше, в сім'ї були такі, скажімо, ні, дружина, вона нічого, вона так боролася з собою, вона казала, що це буде важко, мені треба було покинути Івано-Франківщину і їхати там, де мене посвятили, Київ. А я сказав, що на перших днях мені треба їхати самому. Тим більше в нас друга дитина зародилася, що вдячний Господу. А я кажу, ти лишайся вже тут в домашніх умовах, є близькі тут люди, які тобі будуть допомагати, а я буду цю ступінь преодолювати. Я прийшов на пусте місце, бо у нас привикли так, що священник має прийти і церква збудована. Це то, що люди так думають, що церква збудована, це матеріально там під куполом і так далі. Ніяких місцях не було. І я цю ступінь теж пройшов. Я не буду заглиблюватися, вона мені була дуже нелегкою. Коли я привніс перші ступені і познайомився з Іменем Свіденборгом через його божественний прихід, це йшло не так легко, тому що сама догматика церкви, зазвичай православ'я і греко-католицизму, повністю суперечить. Я просив Господа, щоб я був відважним. Я знав, що рано чи пізно мені прийдеться виразити це все. Так не можна. І поступово я в церкву привносив деякі речі щодо святості образів, щодо святості святих. Я їм почав націлювати, так як Господь вчить через Свіденборга, що самий образ – це є символічна укладка. В ній є дуже багато якостей, які ви духом сприймаєте. Но не звідти то ісходить, а ісходить від мене через вас. Тобто через кожного із нас, коли ми сприймаємо і бачимо ті чи інші предмети. І ось тут ви так само можете бачити і образ, і предмети. Але якщо їх розглядати в глибині своєї душі. І якщо ти маєш якості просвітлення Господнього, то він відкриває тобі таку картину, що ти так якби в ній входиш. І це нормальне явище. Но не із того ісходить, а від Господа через нашу окремічну душу. Я старався ці речі виявляти поступово, малими порціями, наскільки кожен хто міг це сприймати. Но знаходились потім, ми кажемо, що зло в любих якостях впливає на кожного із нас. Як і тут, так і на кожного. Почали бачити різницю. І ця різниця не їх радувала, а почала їх розривати зсередини, що я привношу щось порушення. Зрозуміло, що почалися це в роках, бо там, я кажу, що це більше 15 років я там був. То можете розуміти, що це не один день. Перед тим, я так скажу, що я почав вчитися в семінарі, тому що мене застали, незважаючи на мої освіти. Вони мене то прийняли як того, що я маю вищі освіти і так далі, але взагалі потім заставили, ну, мирно так, але якось так сказати, що ви зобов'язані кінчати семінарі. Добре, кажу. Я почав вчитися. Ну, в процесі науки я почав здавати екзамени, як і кожен студент. Я почав видавати все те, що справедливо і істинно. Зрозуміло, що це був розкол. А професура і всі останні викладачі навіть далі збігалися, коли я здавав ці екзамени, і чітко, ясно їм ці речі виявляв, і про трійцю, і про все остальне, що торкається Святого Писання. Вони почали питатися вже. Це так коротко, я говорю. Я сказав так. Це другий прихід Господа. Це через заміну Сінбурга. Розуміючи всю відповідальність, що це зараз на мене обвалиться великий шквал. Так і сталося. Мене почали вже, як кажуть, обробляти там по-своєму, але вдячний Господу, що в мене, наскільки він дав мені сили і якості, що я навіть не содогрувся. Я ж просто дивився, і мені було сумно, що такі знання у таких посадах і таких людей, де могли би пригодитися, бо там же вивчається коло 400-500, на той час навіть коло 800 чоловік. Це не так мало, скільки душ неправильно видати, скажімо, суспільство, яким ми на сьогоднішній день являємося. Я старався ці речі доводити, але самі розумієте, що, утвердившись, як сьогодні священником Олександром було сказано, дуже важко відійти від цієї традиції. І ми бачимо цю традицію, як Господь говорив, коли до ідеї прийшов. І ми бачимо, як він учневе говорить, що треба покинути все своє майно, маючи на увазі все те, що у нас накопичено з традицій і із тих всіх любувань, що ми себе призвичаїли. І тепер я коротко побачив, як священники, з якими я потім розпрощався, но я хочу їх, ну, яка обняти і так далі. Я стараюся кожен раз, але вони все від мене відвертаються. Тому що рахують мене якби вже зрадником і як мене їхнім. Я зрозумів оцю помилку. А чому і вам кажу, що якщо ви хочете дійсно полюбити Господа, то для вас не повинно бути ні батька, ні матері, ні брата, ні сестри. Я маю на увазі в цьому розумінні, не то, щоб ви відійшли від них, це кожен вибирає так. Але не може бути любов часткова до Господа. Якщо ви знаєте, що це істинно, ви повинні стояти за неї так, як воно є істинно. Тобто, якщо у тебе є рука, ти повинен її оправдати як руку, а не щось як другорядне і якесь зайве. Ради того, щоб угодити там, допустим, батькові, чи матері, чи ще комусь. Ось я так розумію в цьому плані, що той, хто більше любить батька і матір, той недостоїн мене. Тому по своєму житті у вас ці проблеми будуть. У мене вони сьогоднішній день теж є. Тому що в мене є, скажімо, по плоті і костях троє дітей, є п'ятеро внуків. Я бачу їхні відносини до Святого Писання. На одного, якого я так і прошу Господа, це в мене середній син, теж священник. Теж був відлучений без всякого його дозволу, він там ніяких не робив взагалі, він старався по православному, так як має бути, то я, але так через мене, вони почали теж на нього вже, там, скажімо, ну, то, що ми називаємо травлею, чи як це можна назвати. Ну, щось в такому аспекті. І відгородили його, як синок. Слава Богу. Радуйся перед Господом, що це є така можливість тобі сьогодні стати повністю на цю річ. Його це трошки обідало. Він сприймає це дуже важко. І по сьогоднішній день він навіть навіть на мене в якійсь мірі, я бачу, що не так сприймає мене, як би хотілося, як сина. Ми з ним не ворогуємо. Але ж просто є якісь такі, що він, ну, ніби я виновник цьому. Розумієте? Виходить так, що цей. Я йому почав казати, що дивися, Господь нас вчить, що ми не відповідні один за одним. Тобто ні батько перед сином, ні син перед батьком. Ти йдеш своїм шляхом, і якщо ти оприділишся в законі Господньому, твій шлях ніхто не забере. Ми суджені будемо не за батьківське чи за синівське, а за свій особистий. За свій особистий вчинок кожен в своєму місці. Таким чином ми якийсь знаходимо з ним варіант. Старший син, на жаль, теж посвячений священство на першу ступінь, але не оправдав. І до цього часу він порушує цю систему. Мене це дуже тривожить і мені дуже важко. Мені буває так важко, що я не можу передати. Я зараз з ним, ну, навіть говорити не можу. А хоч в душі я прошу Господа, щоб ці речі він не брав йому за гріх, а мене більше укріпляв. От як я вам хотів сказати, в тому спокої. Я просив Господа і вчуся цих речей через молитву знайти порядок в спокої. Як це робити? Я кожноденно і кожночасно, коли ці речі роблю, я прошу себе заспокоїти до самих, яких можу, позицій, щоб мене нічого не тривожило. Чи буде грім, чи буде там шуміти, чи ще щось. Я прошу Господа так, щоб я повністю був відданий йому так, як і належиться. Дякуючи Господу, є певні зрушення. Тож ви можете вчити свою душу таким чином, що аби не хвататися за будь-яку річ, яка вас навіть потривожила. Якщо вас щось потривожить всередині, можете сказати так, як ви можете сказати, Господи, хай буде так, як ми все говоримо, чи наш, воля Твоя. Пам'ятайте, якщо ви хочете бути з Богом поєднаним, хай буде це слово до вас твердинею, скелею, і ніколи з ваших уст не виходить. Бо це істинно так, якщо ви будете говорити ці речі, хай буде воля Твоя, станеться. Коли все залежить від вас, наскільки це ви говорите щиро, справедливо і віддано. Оця гармонія, цей спокій, щоб вас не тривожить, що там, ой, біжіть там, бо там хтось помер. Не біжіть. Ви тут на місці. І скажіть, Господи, хіба не все в твоїх руках? Ці речі з досвіду показали, що це істинно так. Тому ніколи не сумнівайтеся. Чи ви на фронті, чи де б ви не були. Коли ви навчитеся цих речей робити, вам буде дуже легко. Ну, я думаю, що священник Олександр сказав, що немає різниці в обрядах. Вони лише доповнюють. Головне, щоб не було різниці в статуті, а в догматиці, тобто в слові. Тобто, щоб слово було об'єднано повністю, так як сказано, з віддачею всього Господу. І учитися цього робити ніколи не пізно. Важко в преклонному возрасті. І важко, коли ти накидав в казан всяких предметів і не знаєш цих предметів по якостях, то важко. І навіть буде дуже важко. Кожний предмет, який вкладаєш, ти повинен вже знати, розуміти. І відчути, яку користь принесе в цій їжі цей предмет. І якщо ти ще це зробиш, так як я говорю, в повній мірі перед Господом, і знаєш, що це Його благодать і благословіння, не сумнівайтеся. ця їжа буде для вас апетитна, смачна, як і внутрішня, так і зовнішня. Щодо постів, то скажу вам, я дотримуюсь в певних формах і в певних якостях, не так, як православ'я. Хоча я дещо взяв то, що потрібне і необхідне, а чому, пояснюю. А слова вірні і священника вашого, як він сказав, що пост там не так потрібний, чи як це можна виразити, бо я, може, не так вмію ще й виразити. Але я скажу вам так, для чого він потрібен? По-перше, я вчив свою душу бути стійким. Ось хочеться мені м'ясо, ось хочеться мені щось випити, от дуже мені хочеться. І я просив Господа заспокоїтися. Цей процес, як ми казали, якщо ти годину це зробив, це вже дякувати Богові. Він тобі допоміг. Ну, якщо це сталося в день, на цілий день, якщо це сталося на цілих 2 і 3, хочу вам сказати, що така благодать приходить. Тобто така гармонія, що ти дивишся, що цих пару днів казали, та він помре, там, та він живе не буде, та все, та то не може, без води жити, без того всього. А ти дивишся, славу Господу. І якщо ти це робиш щиро з нутки перед Господом, ти дивишся, яка величайша благодать. Нема тебе, не преодолюває. Так, тут все воркотить, ще щось там хоче, прагне. Так що пост, хочу вам сказати, має свою якість. Але тим більше, якщо ти це робиш від Господа і даєш йому, щоб Господь. Можна це робити 30 днів, можна 40, можна 50, бо казали, все, на 3-й, на 5-й день чоловік помирає. Ми знаємо, багато людей вже, слава Богу, сьогодні є. Я навіть знаю, по інтернету є чоловік уже 70 років, нічого не їсть, нічого не п'є.
Прохладжені.
І для мене це не є тайною, для мене це є велика благодать, що ця душа показує приклад майбутньому родові, щоб знали, що нехай тебе не турбує їда, або що одітися, і що напитися. Бо це істина, правда. Тобто повнота слова, запам'ятайте, має свою сутність. І ті, що сьогодні ще може сумніватися, що сьогодні другий прихід, і що це сьогодні повністю Господь дав себе в святому і мудрому, я не можу вам сказати, що не сумнівайтеся, бо це ваше право. Але я для себе кажу, Господи, щоб я ніколи не сумнівався, бо відчуваю повністю, що Господь з нами. Слава Ісусу Христу! Дуже вдячний вам.
Можете сфотографіруватися всі місяці?
Так. Тут немає різки. Це перший такий труд.
Рівня бачить, що це рівно українському російському. Якщо не маєте, я вам це
розповідаю. Дайте мені.
Це різдвяне читання. Колись було. Ще хто?
Я мама без своєї сім'ї, то вам добре.
Добре. Ви можете дати сусідам. Це дуже, по-перше, тут правдива і мудра річ, як саме розуміти різдвяне читання, щоб зрозуміти. То це якраз є то, що людина понад другим
розуміє. Я сусідам ніяким не даю, бо я бачу потім.
Ну так, тому можете так. Добре.
Я не довіряю нікому.
Добре.
Але дякую. А прочитаєте ще раз, дуже вдячна. Які у вас тут труди?
Та це не мій труд Господа, я маю на увазі, що через мою ліниву, що
я так
час,
говорю, але розумію, що
десь сьогодні ще не
все.
Можна?
Всі ці економи, видання,
а ми саме вмістимося до
комісії?
Ми були зробити.
А ми там станемо.
Так, але добре.
Собора.
Тут треба крісло.
Там дуже так були всякі течі. Добре були і християнські, і єврейські. І там єврейські стояли, єврей, духовна культура, тобто стояла єврейська культура. Просто маса не звелеться. Не досипіли, вони чули коли схожі. Буддізм таких дав глиб. Християнські навіть як тобі ж бігти і букети не забрати. А християнство прийшло до консенсу. Нашого світу, 2 на 2, 4 в нашому світі. Там не знають ніхто, що там таке. Але 7 з 30 градусів, 1 2. Якщо що, щось друге, то ми геометрії, арифметрику не зможемо. Пан Крісов. Що почав?